Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл бесед по книге «Псалтырь». Сегодня речь пойдет о 13-м псалме. Этот псалом принято делить на три раздела. Он повествует, во-первых, о развращенности мира, во-вторых, о враждебности людей по отношению к Богу, и, в-третьих, он содержит мольбу о спасении. Таково вкратце содержание 13-го псалма. Итак, сначала речь пойдет о порочности мира. В первом стихе мы читаем: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». У меня был друг, который очень хорошо умел разговаривать с атеистами. Однажды один атеист сказал ему: «Я не верю в Бога, у человека нет никакой души, он просто умирает и ничем не отличается от собаки». Он просто бредил, вел себя как безумец. Мой друг подождал, пока компания стала расходиться, подошел к этому человеку и спросил его: «Я слышал, вы сказали, что вы атеист». В ответ этот человек разразился очередной тирадой о том, что Бога не существует. Тогда мой друг спросил его: «Разрешите задать вам еще один вопрос. Вот в Библии написано: сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Получается, что вы либо неискренни, когда так отзываетесь о Боге и отрицаете его существование, только чтобы угодить толпе, либо вы безумец. Мне хотелось бы знать, что из этого правда». Атеист отвернулся и ушел. Видимо, ему нечего было сказать. Зная о Вселенной то, что мы знаем о ней, только безумец может говорить, что Бога нет. Человек обнаружил, что Вселенная функционирует точно, как часы, даже несравненно точнее, чем часы, которые он делает. Не существует часов, которые возникли случайно. Их должен изготовить часовщик. И Вселенная тоже должна быть создана великим Творцом. Только человек, не понимающий столь элементарных вещей, может сказать, что Бога нет. И вот теперь в 13-м псалме мы встречаем такого человека. На сцену выходит безумец. Мы уже говорили о нем, когда рассматривали 9-й псалом, где сказано: «Во всех помыслах его нет Бога». Вот она, глубина человеческой развращенности. Знал я одного доктора философии, которому не хватало ума, чтобы спрятаться под крышей, когда пойдет дождь. Мы играли как-то в гольф вместе с ним, когда пошел дождь. Так он меня спрашивает: «Что нам делать?» Ему нужна была информация, что будет делать разумный человек, когда пойдет дождь. И я сказал ему: «Давайте спрячемся под крышей». Даже я это знал. А он нет. Так что ученая степень еще не свидетельствует о глубине ума человека. И Писание говорит: «Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного». Я думаю, большинство атеистов — большие грешники. Один мой знакомый, который преподает в университете, сказал мне: «Просто поразительно, сколько докторов философии атеисты, и как они развращены. Некоторые из них живут в полной грязи, и материальной, и физической. Эти люди не понимают и не признают того основания, на котором зиждется все земное бытие. И коэффициент их интеллектуального развития здесь ни при чем. Их знания и способность мыслить обращены только на то, что они видят. Они задумываются лишь о земных вещах, то есть о том, что в конце концов погибнет, как сказано в Писании: земля и все дела на ней сгорят. Это ли не безумие?» А теперь давайте обратимся ко второму стиху 13-го псалма. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога». И что же он обнаружил? Об этом мы читаем в 3-м стихе. «Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». Апостол Павел ссылается на этот стих в послании к Римлянам, глава 3, стих 12. «Все совратились с пути до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Павел говорит здесь не только об атеистах, он имеет в виду всех. Речь идет о нас с вами, друзья мои. Я не атеист, и надеюсь, что вы тоже. Но, тем не менее, все мы грешники. Человек порочен по своей природе. И первые три стиха 13-го псалма показывают нам эту скверну во всей ее красе. Но люди не просто порочны, они настроены враждебно по отношению к Богу и к народу Божьему. Читаем далее стихи с 4 по 6. «Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его». Сегодня многие критикуют богатых и влиятельных людей. Про политиков говорят, что они даже не подозревают, насколько плохо живут бедняки, а еще при этом строят из себя демократов. А неподобным богачу из притчи в Евангелии от Луки, глава 16, стихи 20 и 21. Этот человек милостиво позволял нищему подбирать крошки под столом. Так и сегодня никто из богатых не отдает свои богатства бедным. Нас, зарабатывающих немного, заставляют платить громадные налоги. А некоторые владельцы предприятий ухитряются не платить налоги вообще. Но Бог хорошо знает человеческую природу. Тем не менее, есть и радостная нотка в этом псалме. Он завершается молитвой о спасении и надеждой на благополучный исход. Читаем 7 стих. «Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». Этот стих 13-го псалма предвосхищает славный день, когда с Сиона придет спасение Израилю. «В тот день возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». Этот стих предельно ясен. Никто не может сказать, что планы Бога на будущее не связаны с Израилем. Тот, кто так говорит, плохо знает Библию. В псалмах ясно говорится, что когда Бог установит свое царство на земле, Израиль будет центром этого царства, и никто не в состоянии хоть сколько-нибудь аргументированно спорить с этим. А теперь, дорогие радиослушатели, мы приступим к рассмотрению 14-го псалма. Его основная тема — «Люди, которые прибудут в жилище Господа». Этот краткий псалом завершает раздел, который начинается с 9-го псалма. Если вы вновь посмотрите на эти псалмы, то увидите, что они следуют определенному плану. 9-й псалом — это портрет человека, преданного сатане, гордого, хвастливого и самовлюбленного. Псалом 10-й рассказывает об испытаниях, которые ждут праведных. В 11-м мы видим, как живут праведные среди нечестивых в период великой скорби. 12-й псалом возносит мольбу людей Божьих во время великой скорби. В 13-м показывается греховность людей последнего времени с их атеизмом, с их отвратительным богоборческим поведением. А 14-й псалом, к которому мы обратимся сейчас, рассказывает нам о тех, кто вступит в Царство Небесное. Это те люди, которые прибудут в жилище Иеговы. Читаем первый стих 14-го псалма. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Существует только одна святая гора. В Библии она называется Сион и находится в Израиле. Речь здесь идет о тех, кто будет жить в тысячелетнем царстве, которое Христос установит на земле и центром которого будет Израиль. Кто же именно будет жить в этом царстве? Ответ дается в стихах со 2 по 4, 14 псалма. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Тот, в глазах которого презрен отверженный, то есть человек, который презирает злодеев. В наши времена часто все происходит наоборот. Злодеев уважают, а людей добрых презирают. Слова «кто клянется хотя бы злому и не изменяет» значат, что такой человек не отказывается от своих поступков и не обманывает никого, чтобы выгородить себя. Есть и другие отличительные признаки человека, который будет жить в тысячелетнем царстве. Послушайте стих 5, 14 псалма. «Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». В этом псалме Давид имеет в виду то же самое, что и апостол Иаков, который пишет во 2 главе в стихе 18 своего послания. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, и я покажу тебе веру мою из дел моих». Мне нравится, как сформулировал эту мысль Жан Кальвин. «Спасает только вера. Но вера, которая спасает, никогда не бывает без дел. Кто предстанет перед Богом? Те, кто верят в Него и поэтому живут праведно». Сейчас, когда мы читаем эти строки, очень немногие говорят о грядущем пришествии Христа, о том, что оно близко. Однако что-то незаметно, никаких изменений в жизни людей, об этом рассуждающих. Друзья мои, если вы действительно верите, что Иисус скоро придет, вы должны жить так, чтобы жизнь ваша была угодна Ему. Ваша жизнь — самое реальное доказательство вашей любви к Нему и того, что вы ждете пришествия Иисуса. Такой вывод мы можем сделать из этого замечательного псалма. А сейчас мы с вами приступаем к изучению 15-го псалма. Псалмы с 15 по 23 образуют еще один раздел псалтыри. Сегодня в наших сборниках общего пения песни объединены по разделам: хвалебные, покаянные, рождественские и так далее. Псалмы в псалтыри тоже образуют разделы, объединенные общей темой. Тема этих 9 псалмов с 15 по 23 — пророчество о Христе и о тех, кто останется верен Ему. 15-й псалом — это песнь о воскресении. Одновременно это 3-й из мессианских псалмов. В нем говорится о жизни Христа — 8-й стих, и о смерти Христа — 9-й стих, о воскресении Христа — 10 стих и о Его вознесении 11 стих. В 3 разных местах Нового Завета цитируется стих этого псалма, говорящий о воскресении Христа. Этот псалом называют также «Михтам Давид». «Михтам» — это еврейское слово, которое в русской Библии переводится как «песнь». Но на самом деле существует несколько вариантов его перевода. Мартин Лютер переводил это слово как «золотая драгоценность». И я думаю, что это правильный перевод. Псалмы с 55 по 59 тоже имеют в подзаголовке слово «михтам». Мессианское значение этого псалма полностью подтверждается свидетельством Духа Святого в Новом Завете. А потому давайте будем называть 15 стих «золотой драгоценностью Давида». Ведь Давид говорит здесь о том, кто помогает ему, о том, в ком он видит свое спасение, то есть о Господе нашем Иисусе Христе. Вот как начинается этот псалом. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Помните чудесные слова Иисуса Христа, записанные в 5 главе Евангелия от Иоанна, стих 30? Христос говорил, что пришел исполнить волю Отца, и что Он полностью предан Отцу. Он сознательно сошел на землю, приняв человеческий облик, подобный нашему. Таким образом, Он унизил Себя. А маленькие люди, наоборот, гордятся собой и стараются возвыситься. Сегодня некоторые люди, занимающие высокое положение, политики, государственные деятели, ученые, служители церкви, чувствуют себя почти богами. Но мы, живущие на земле, всего лишь крохотные муравьи по сравнению с Богом. Мы очень мало значим, мы ниже ангелов. Так сказано в послании к евреям, глава 2, стих 6 и 7. «Я вынужденно занимаю такое положение». Но Христос не был вынужден его занимать. Он добровольно стал человеком. «Я человек, и при этом я понимаю, что такое человек. Я рад, что Бог столько сделал для меня и для всех, кто верит в Него». Вот и автор 15-го псалма говорит: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Не то же ли самое провозглашал наш Господь Иисус Христос? Точно так же говорил и Давид, и точно так же должны говорить и мы с вами. Читаем дальше. Давид продолжает уже во 2 стихе. «Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны». Случалось ли вам когда-нибудь, катаясь в машине, гуляя по горам или по берегу моря, посмотреть в небеса и сказать: «Ты мой Творец, мой Искупитель, мой Господь». Вы когда-нибудь говорили Ему это? У меня есть маленький внук, и вы не можете себе представить, как приятно старику, когда малыш тянет вас за рукав своей крохотной ручонкой и бормочет: «Ты мой дедушка». Это просто восхитительно. И я думаю, что Отцу нашему Небесному, который сотворил нас по своему образу и подобию, тоже приятно, когда мы приходим к Нему и говорим: «Ты Господь мой». Скажите, когда вы в последний раз говорили Ему об этом? Не уподобляйтесь гордым людям, о которых рассказывает Евангелие от Матфея, глава 7, стих 22-23. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Эти люди называли Христа Господом, но они не знали Его. А когда я называю Его Господом, я знаю, к кому обращаюсь. А вот третий стих этого псалма. Он говорит: «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». То есть Бог — это Господь для всех святых Божьих людей, живущих на земле. И следующий, четвертый стих показывает, что эта привилегия распространяется далеко не на всех. Там сказано: «Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими». Пусть умножатся скорби у тех, которые текут к чужому. Обратите внимание, что слово «Богу» здесь выделено курсивом. А это значит, что его добавили переводчики для пояснения смысла, который заключается в том, что эти люди тянутся к тому, кого считают Богом. Представляете себе такую картину? У язычников ведь во все времена были свои так называемые боги. Во времена Давида язычники поклонялись Дагону и Ваалу, и меня даже забавляет, когда люди говорят, будто они ни во что не верят. Один человек как-то сказал мне: «Мне кажется, у меня нет никакого символа веры». А я в ответ сказал ему: «Неправда, есть, ваш символ веры состоит в утверждении, что вы ни во что не верите. Каждый во что-то верит, и никуда от этого не денешься. Помнится, я знал одну церковь, у которой одна стена шла вдоль проезжей части. Так вот, на ней прихожане вывесили плакат: «Никаких символов веры, только Христос». Но это тоже символ веры, довольно неплохой, хотя, я бы сказал, чересчур упрощенный, ведь в нем содержалась далеко не вся истина о Христе. В заключение сегодняшней беседы мы прочитаем стих 5, 6 и 7. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя». Друзья мои, как это замечательно! Господь есть часть наследия моего. Господь пришел на землю и занял место Давида, приняв на себя его грехи и скорби. Христос был совершенно не от мира сего. Находясь здесь на земле, Господь, тем не менее, был счастлив, постоянно находясь в общении со своим небесным Отцом. В его жизни царили мир и покой. Вот почему Давид в своей жизни равняется на Христа. Он признает, что только через Христа можно получить благословение и разумение истины. О Христе он помышляет даже ночью, когда не может заснуть. Он называет Господа частью своего наследия и своей чаши. Что же такое часть наследия и что такое чаша? Об этом мы поговорим с вами в нашей следующей беседе. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.